1924 год. Только год прожили мы на этой квартире. Неудобно было так делиться, ведь нас было теперь 7 человек. Попалась нам квартира около самой церкви, из 2 комнат и кухни. Первая комната не больше 2 аршин, около передней, там поместилась я. Большую комнату разгородили высокими ширмами на 3 части. Трапезная образовалась у нас отдельно, для больной было очень удобно. Наступило уже теплое время, откроем окно, и богослужение доносится до нее. Теснота у нас была. Помню, батюшка Никон зашел к нам с иеродиаконом Серафимом и сказал ему: «Я привел тебя нарочно, чтобы показать, в какой тесноте живут люди». Стали обращаться ко мне как к врачу и мирские люди. Я спросила у батюшки, как он меня благословит. Он сказал, что надо уклоняться. Ходи и принимай только монашествующих и тех, кого не принимают в больницу, или кто не может заплатить, или не в силах добраться до больницы, не может поехать. И я мирским неприветливо отвечала на просьбы. А сестры обыкновенно ограждали меня, говорили, что я слаба и не лечу. После монастыря нам не хотелось окунаться в мир, и мы совершенно отделились. Один врач, очень опытный и хороший человек, наш знакомый, говорил своим пациентам: «Я теперь слаб, идите к ней. Мы с ней одинаковых взглядов и одинаково будем лечить». И многие приходили. Помня советы батюшки, я потом сказала доктору, что я ему глубоко благодарна, но не должна погружаться в мир. Он нам стал помогать другим способом. То принесет корзинку овощей или фруктов из своего огорода и сада, он был садовод-любитель. То как-то пришел в мое отсутствие, несет большой мешок на спине и выкладывает на стол несколько больших хлебов и говорит: «Скажите вашей матушке, чтобы она подкрепилась». Получив за визит, он все и израсходовал на хлеб. А сами мы для себя не могли купить, конечно, ни белого хлеба, ни сахара, ни масла. Прибегает из Оптиной сестра Ирина, работающая там в артели, и говорит, что заболел отец Никон. Сейчас же отправилась. Он жил тогда в Оптиной пустыне, в одной из башен на 2-м этаже. Из служащих в храме оставался он один, да еще иеродиакон отец Серафим. Их кельи были рядом. Состояние здоровья батюшки Никона было очень тяжелое. Температура 39 градусов и выше, воспаление расширенных вен ноги. Требуется безусловный покой. К нему приходил доктор Казанский, живший здесь, за оградой. Он застал меня у постели больного, и мы обсуждали с ним, что делать, чтобы дать полный покой больному. Другой иеромонах уже назначен сюда отцом-архимандритом, чтобы заменить отца Никона, а отец Серафим, как новопосвященный, должен ежедневно служить в храме 2 раза в день. Остальные братья, оставшиеся в Оптиной, все зачислены в артель, каждый при своем деле. Требования к ним были очень строгие. Отец Серафим предложил мне свою комнату, а сам решил подняться еще выше, на 3-й этаж, и там поселиться. А я дежурила и за врача, и за келейника у больного. В первый же вечер температура еще поднялась. Я все время меняла компресс, больной бредил. Осталась на ночь, села за столом внизу, где меня не было видно, чтобы не нарушать уединение и в то же время наблюдать за больным. Так прошло несколько тревожных ночей. Потом ему стало лучше, но был необходим полный покой. Молча сделаю все, что надо больному, уберу келью, самовар поставлю на терраске, а обед приносила сестра Ирина. Скоро начали приходить нуждающиеся в совете богомольцы. Батюшка, когда был в силах, принимал их лежа. Утром не успею прочесть все правило, а уже начнут умолять допустить их к батюшке. Стараюсь хоть поскорее напоить больного чаем. Температура еще долго повышалась. Батюшка очень исхудал, побледнел. Боли в ноге продолжались, но народу отказать было трудно. Иногда приходили с таким великим горем, и издалека людей я приглашу сначала в свою келью, и оттуда уже понемногу сообщаю батюшке, с какими тяжелыми нуждами пришли. Помню, пришли и сидели у меня две молоденькие особы в светских одеждах. Они приняли монашество и были пострижены в мантию на Кавказе, а теперь должны были ехать в Ташкент. Они непременно хотели поговорить с батюшкой о дальнейшей своей жизни. Долго у меня сидели, пока батюшка принимал других. Они мне очень понравились. Я была очарована ими. И когда после их ухода я с радостным чувством стала говорить, какие есть люди, преданные Господу, батюшка холодным тоном сказал: «Они еще молодые. Разве можно твердо надеяться на них?» А сам он был молодой. Ему не было еще и 40 лет. Родился он в 1888 году. До того времени, как отец-архимандрит решил оставить его для приема богомольцев в Оптиной пустыне и благословил его, отец Никон почти не дерзал давать советы и принимать людей. И вообще, если давал какой совет, то не от себя, а говорил, что в таком случае такой-то старец говорил то-то. Больше месяца батюшка не поднимался, и я ему келейничала, большей частью молча, боясь нарушить уединение. Ежедневно к порогу кельи приходила юродивая Паша. Она давно уже пребывала в Оптиной, часто скандалила, поднимала страшный шум. Однажды она набросилась на батюшку Анатолия и начала его душить. Удивляешься, бывало, как старец терпелив и любвеобилен, и такие выходки прощал, и относился всегда к ней с любовью. Вот об этой Паше батюшка Никон сказал мне: «Старайся, чтобы она ни на что не обижалась и не сердилась». Всеми силами старалась я об этом. Она требовала, чтобы ей первой получить благословение, и я заботилась об этом. И Господь помогал ее успокаивать. У нас все время был мир с ней. Когда батюшке стало лучше, я установлю порядок, кто за кем пойдет, а сама в свободные минуты сбегаю навестить свою больную матушку Анисью. И сестры из Козельска часто приходили ко мне, приносили нужные вещи. Но вот окончилось мое послушание у батюшки Никона, и мы опять зажили всемиром в своей тесной квартирке. Нам так хорошо было около самой церкви. Наша младшая сестра Марина, даже помню, сказала: «У нас все время Пасха, так нам радостно». Но и здесь нам не пришлось долго прожить. Месяца два, кажется. Стала проситься с нами жить одна уже пожилая монахиня. Кроме того, знакомые девушки из Калуги, учительницы, хотели пожить у нас на каникулах. Все это заставило подумать о большей квартире. Иногда раз в неделю, а то и чаще, батюшка приходил к нам, и к этому времени каждая из нас приготавливала вопросы. Придя к нам, он обыкновенно молился вместе с нами перед образом и, преподав нам мир и благословение, садился, а мы вокруг него, и начиналась духовная беседа. Мы с такой радостью ждали этого. К этому времени приходили еще другие сестры, кроме нас, семи домашних. Всем так хотелось духовной беседы. У многих были различные недоумения по поводу того, как устроить свою жизнь, где жить, и духовные вопросы, как быть с мыслями, которые делают молитву рассеянной. На это батюшка отвечал: «Мимолетные мысли, к которым сердце не прилепляется, быстро проходят, как калейдоскоп. Ум наш, как жернов, никогда не останавливается, все время занят. Это не наша вина, но от нашего естества. И эти мысли не надо считать своей неотъемлемой собственностью. Не может один и тот же ум и славословить Бога, и хулить. Поэтому не обращай внимания на них, выбрасывай их как ссор, как нечто постороннее. Но вот когда заметишь, что какая-нибудь одна мысль долбит постоянно, и сердце к ней прилипляется, вот тогда это ужасная опасность. Скорее надо бороться, чтобы выбросить ее, молитвой Иисусовой прогоняй. А если все же не в силах, исповедуй старцу. Надо знать, что тебя борет более всего, с той страстью и бороться надо особенно. Надо ежедневно проверять свою совесть. Если стараешься даже не останавливаться на мыслях, но они меняют настроение, значит, доходят до сердца. От сердца помышление злая. «Укоряю себя, — сказала одна сестра, — что не делаю над собой в борьбе очень сильных усилий, усилий до смерти». Батюшка сказал, «Слишком большое напряжение вредно. Можно потерять силы напрасно и обессилить. Надо оградить себя железным кольцом заповедей. Каждое свое действие надо совершать после того, как проверишь, согласно ли с заповедями, со Святым Писанием. И даже слова надо произносить после того, как помолишься и проверишь». Кто-то спросил о правиле. Батюшка сказал, «Правило лучше небольшое, но чтобы его непременно исполнить. Духовная жизнь требует, чтобы идти все вперед, а если слишком большое правило, то можно и назад пойти, что уже очень нехорошо. Пятисотницу лучше одной справлять. Времени на нее не менее 1 часа и 10 минут, или даже 1,5 часа. У нас в скиту время было так распределено. В 2 часа утра утренние молитвы, 12 псалмов и 1 час. Отдых. В 6 часов утра 3 час, 6 час, изобразительные, 9 час, за вечерню 12 псалмов, повечерие 2 канона. После ужина, конец повечерия и вечерней молитвы. Пятисотницу по кельям. Однообразие для проходящих молитву Иисусову очень важно. Ум не рассеивается, собранность ума. Одна монахиня очень боялась, чтобы я не сказала ей о смерти, если она будет плоха. На это батюшка сказал, «Боязнь смерти от бесов. Это они вселяют в душу такой страх, чтобы не надеяться на милосердие Божие. Врач должен предупредить больного о приближающейся смерти. Если даже не желает больной и высказывает свой страх, не хочет, чтобы с ним говорили о смерти, должно предупредить». Одна сестра наша говорила, «Мне хочется дожить до того времени, чтобы встретить Господа». «Не надо», — говорил батюшка, — «греховно желать до пришествия Антихриста дожить. Такая скорбь будет тогда, как сказано, праведник едва спасется. А желать и искать страданий опасно и греховно. Это бывает от гордости и неразумия. А когда постигнет искушение, человек может и не выдержать». В день Святой Троицы батюшка сказал, «Исполняйтесь Духом». Что это значит? Ведь мы сподобились получить дары Святого Духа при крещении. А многие ли помнят об этом? Мало получить. Надо еще сохранять, усовершать, умножать, а не зарывать. Для этого надо возгревать ревность. Как? Первое. Читать Святое Писание, ведь святые книги написаны Святым Духом, от них и веет Он. Никакое светское удовольствие не может дать того мира, той радости, которая дается Святым Духом. Песнопение, псалмы, Второе. Внимать себе. Третье. Часто участвовать в святых таинствах. Через них Святой Дух сообщается человеку. Четвертое. Часто посещать святой храм. Это место особенного присутствия Святаго Духа. Пятое. Наконец, молитва. Это великое дело для получения даров Святаго Духа, особенно молитва Царю Небесной. Ее надо не только с особенным благоговением выслушивать во время молитвы в храме, но и во время работы произносить и спрашивая помощи от Святаго Духа. Получила я описание смерти батюшки Никона, и там упомянуто, как он уже изнемогающими устами часто произносил эту молитву. Как-то заговорили об одежде. «Одежда монашеская нам дана, чтобы отличаться от мирских, чтобы она напоминала нам об иной жизни. Надо смотреть на цель. Теперь, когда гонение, то чтобы сохранить монастырь, чтобы не лишиться духовного руководителя, можно и снять ее». Но только не для фронтовства. «Можно носить нищенское или крестьянское?» — спросила я. «Нет, чтобы не выделяться. Не надо что-либо кричащее, а подходящее, скромное. Во время исповеди и причастия можно по-монашески одеться, мантию надеть. В мирскую церковь не надо в монашеской одежде. На суд пришлось являться». Не парадную, но монашескую. Вообще белый апостольник не надо, но платок. Можно ли жить на подаяние? Опасно, что можно привыкнуть к попрошайничеству. Одно дело для других просить, другое — для себя. В крайней нужде можно принимать милостыню, но не ту, которая служила бы огорчением кому-либо. Когда принимаешь милостыню или услуги, надо по возможности молиться за них. Иногда какой-либо текст Святого Писания бывает ответом «Можно ли так принять?» — спросили мы. Батюшка сказал, «Только в крайности, когда никак нельзя ждать ответа, и с молитвой, со страхом Божиим, не часто, только в крайних случаях». О соборовании. Если не болен и нет никакой немощи, то и не надо, потому что молитва при соборовании — об исцелении. Молимся о телесном и душевном здравии. Телесное здравие не всегда дается. Господь знает, что нам полезнее, а душевное всегда подается. Сестре, которая была в искушении, письмо получила с предложением выйти замуж. Батюшка сказал... Хотя ты и не принимала пострига в мантию, но все же имела рясофор, а на одеянии рясы читается такая молитва. «Благодарю тебя, Господи Боже наш, иже по многой милости Твоей избавил еси рабу Твою от суетные мирские жизни и призвал еси ее на честное сие обещание, сподоби убо ее пожить и достойно в ангельском всем жительстве и сохрани ее от сетей дьявольских и чисту душу ее и тело соблюди даже до смерти». И далее. «Облицы ее освящение одеждою, целомудрием припаяши чресла ее». Из этого видно, что Святая Церковь Православная и на рясофор смотрит, как на обет Богу. Бойся солгать Богу. Теперь, если к сему приложим еще и то, что соблазняет тебя монах мантийный, то мне страшно подумать, какой на это суд произносит Святая Церковь. Вот что написано в законоправильнике. «Монах или монахиня, если приидут в общение брака, не считается то брак, но блуд, или лучше сказать, прелюбодейство». Сказала я как-то батюшке, «У меня нет никакой печали». Многие жаловались на свою печаль. «Так и бывает при послушании», — отвечал он. «Это полное беспечалие по вере в духовника. Беседа в день всех святых». Этим днем заканчивается ряд самых важных празднованных событий. Страсти Господа Иисуса Христа, воскресение, вознесение, сошествие Святаго Духа. День всех святых — это первые плоды подвига Господа, первенцы Церкви Христовой. Вот перед нами патриархи, жившие как странники, пророки, апостолы, которые проповедовали Святое Евангелие, а сами терпели такие скорби. Мученики, священнослужители, жертвовавшие своей жизнью, преподобные, на земле достигшие ангельской жизни. Благочестивые люди обоих полов и различных возрастов, среди житейских дел жившие так, что сподобились святости, и великие грешники, которые достигли святости. Возьмем каждый себе в образец святого, подходящего к своему положению, и будем стараться брать с него пример волею своею и молиться ему о помощи, чтобы Господь дал свою благодать. Но почему благочестивые страдают? Они идут путем Спасителя, а он страдал, был гоним, поруган, оклеветан, так и все идущие за ним. В мире скорбь не будете, желающих благочестно жить, уготовися к искушению. Как же поступать, чтобы легче переносить страдания? Веру крепкую иметь, горячую любовь ко Господу, не привязываться ни к чему земному, вполне предаться воле Божией. В разговоре с батюшкой Никоном одно духовное лицо с академическим образованием сказало ему: «С такой детской верой не проживешь». А в дальнейшем разговоре: «Николая Чудотворца на Первом Вселенском соборе даже и не было. Среди подписи его подписи нет». «Да очень просто», — отвечал батюшка. «Он был лишен святительского сана за обличение ария, потому и подписи его нет». Вот как религиозность понизилась в наших академиях. «А если кощунствуют, как принимать?» — спрашивали мы батюшку. «Когда ты смотришь на больную, то ведь не требуешь от нее, чтобы она не харкала. Так и здесь. Как на больную смотри». Главная основа спасения нашего — покаяние. Один монах пришел к старцу и с большой скорбью рассказал ему, что он прежде жил хорошо, теперь все потерял и почти отчаивается в своем спасении. А другой, вновь поступивший, опередил его. На это старец сказал ему: «Падший монах, прежде хорошо живший, подобен дому разваливающемуся, который, однако, можно вновь состроить, потому что весь материал здесь же лежит, и фундамент уже сделан и цел. Гораздо труднее построить дом вновь на пустом месте. Для этого надо и материалы навозить, и углубить землю для основания, и заложить в земле основание». Так и монах, прежде рачительный и павший, но не потерявший только своего произволения, скоро восстанет опять, так как воспоминания прежней хорошей жизни, скорби, перенесенные во время искушения, настоящее покаяние, слезы, смирение — вот готовый материал. А новоначальному многое нужно еще. В Калужской губернии все монастыри закрываются. Вокруг нас, то есть Козельска, много и дач монастырских, поэтому в Козельск приходило много монашествующих. Побудут в церкви, надо им куда-то зайти переночевать, да и с батюшкой поговорить, совет получить. Вот они и заходят к нам. Или кто заболеет, тоже к нам. Так что у нас, кроме своих, было всегда и посторонних несколько человек говеющих. Надо было с ними поговорить. Вот батюшка часто и приходил. Бывала общая беседа, а в случае чего-либо особенного — и отдельная. Нашли квартиру, небольшой домик в саду. Хотя он тоже мал, но в галерее могла быть трапезная, пока тепло. А из галереи, прямо по лестнице, можно было подняться на чердак, где и ночевали приходящие сестры. В начале лета мы перешли на новую квартиру. Здесь с нами могла поселиться матушка Елизавета, а вскоре и сестра Лиза Полоцкая упросила принять ее. Теперь нас уже было 9 человек. В саду готовился обед, а вместо дров матушка Елизавета придумала всем ходить на пастбище и собирать навоз. Лето было сухое, и мы собирали по виду как бы сухари и клали в корзинки. Мальчишки иногда оскорбляли сестер, но готовить было можно. Котел ставили на кирпичи, только дым ушло много от костра. Матушка Елизавета была раньше заведующей богадельней, ей близки были хозяйственные дела. В том, что касалось хозяйства, я полагалась на ее совет и обо всем ее спрашивала. На все лето к нам приехали из Калуги еще 2 девушки — учительница и ее подруга, моложе ее. И они терпели нашу скудную пищу и входили во все дела. А нам всем, несмотря на нищету, было очень хорошо. Матушка Анисия, больная, не могла выносить тесноты, ей нечем было дышать. К этому времени ко всем ее немощам присоединился острый эксудативный плеврит. Температура поднималась до 40 градусов. Эксудат занял почти всю правую половину плевры. Только при полном покое она еще могла кое-как дышать. У нас было большое плетеное кресло, его вынесли в сад, пристроили к нему табуретки и на них устроили постель для больной, в которой она находилась в полулежачем положении. Ей было так хорошо на чистом воздухе, что она не хотела оттуда уходить в комнату, где было тесно и душно. Поэтому я на ночь брала подушку и ложилась около нее на скамейке. Так целое лето мы с ней и ночевали на воздухе. Это так хорошо повлияло на ее здоровье, что температура стала постепенно снижаться, и эксудат, в конце концов, рассосался. А лето было хорошее, сухое. Редко, когда нам с матушкой Анисией приходилось ночевать в комнате. Для меня была отгорожена маленькая комната, вся увешанная иконами, а понизу — заложенная книгами. Для сестер выгорожены отдельные уголки. Чтение правила было общим. Вставали в 4:30, чтобы в 5 часов начать утренние молитвы, а затем часы. Вечерние правила — в 6 часов вечера. Так как у нас семья теперь увеличилась, и надо было больше работать дома и зарабатывать, то батюшка благословил меня одну каждый день ходить в храм и там читать помянники всех сестер во время часов. А остальные сестры, чтобы ходили в храм только в воскресенье, во все праздники, в дни особо чтимых святых и часто в субботу. Вставали мы в одно время. Я шла в храм, а сестры становились на правила. Из храма я шла по ближайшим больным и старалась возвратиться к трапезе в 12 или час дня. За трапезой читала, пока сестры обедали, а затем ела сама. Многие дорожили таким монастырским порядком и, несмотря на скудную пищу нашу, говорили: «Разрешите приходить к вам на трапезу в праздник». Если приходилось опять идти по больным, то я старалась вернуться к вечернему правилу. В беседах батюшка часто напоминал нам, что перед сном надо подумать, как провели день, и покаяться перед Господом в своих немощах. Но все это в нужный-то момент и забудешь, и мы все из-за этого очень скорбели. И я сказала сестрам, чтобы та, которая в этот день читает вечерние молитвы, при прощании напоминала вслух: «Не забудьте принести покаяние». И так было у нас некоторое время. Это все-таки помогало вспомнить. А насчет воды после вечерних молитв не полагается пить. Так батюшка Анатолий строго мне сказал, а в крайности надо снова прочесть конец вечерней молитвы, начиная с молитвы «Владыка человеколюбче». И об этом я им тоже сказала. Однажды пришла к нам сестра Анны Яковлевны, Софья Яковлевна Бурхард, в постриге с химонахини Мария, тоже жившая в Козельске, и, увидев нашу простую обстановку, умилилась и сказала, что все здесь ей напомнило келью преподобного Серафима. Батюшка Никон часто приходил к нам, чтобы поговорить с приезжими, которых было много. Была у нас как-то беседа о послушании, а для меня это был важный вопрос, о котором я не раз думала. Кто-то спросил, как исполнить обет послушания, когда некому повиноваться, никто не приказывает. Батюшка сказал, надо иметь готовность все делать согласно воле Божией. Надо различать два рода послушания — внешнее для внешних дел, а внутреннее для духовных дел. Во внешнем нужно полное повиновение, без рассуждения исполнять все, что скажут. Во внутреннем всегда обращаться к духовнику, спрашивать его, какова воля Божия. Но его совет надо проверять Святым Писанием и святыми отцами, и если он скажет не согласно с ними, то можно сказать ему «не могу так». Хорошо желать только то, что будет нужно. Если делаешь то, что тебе самой желательно и приятно, это не приносит особенной пользы для души. Только вред здесь умеряется все-таки тем, что получается благословение. А настоящее послушание, приносящее душе великую пользу, когда делаешь наперекор себе, тогда сам Господь берет тебя на свои руки и благословляет твои труды».